Глава 19. После ужина Милослава засела за уроки в своей комнате. Матвей бродил по квартире, разглядывая старые вещи, о которых уже успел забыть. Вот стопка тарелок с голубыми цветочками, которые он расколотил вдребезги еще в первом классе. 11 штук за один раз. Хотел помочь маме поставить их на праздничный стол и потянул за самую нижнюю, хотя мама просила его доставать по одной. Осталась единственная тарелка с отколотым краешком, 12-я. Она давно перекочевала в разряд повседневной посуды и доживает свой век в кухне. А эти, гляди-ка, до сих пор в серванте, на почетном месте. И старая бабушкина пианино все еще в гостиной, не продана и не выехала из квартиры за ненадобностью. А, ну да, в этой вероятности оно нужно Милославе, она же вроде бы ходит в музыкалку. Неужели она действительно умеет на нем играть? В свое время Матвей выучил только собачий вальс одним пальцем, и на этом его музыкальная карьера закончилась. А вот большой фикус в кадушке, в углу возле балкона. Надо же, все еще жив. В другой реальности он давно загнулся из-за остатков кипяченого молока и какао, которые Матвей регулярно выливал в него, чтобы торжественно продемонстрировать маме пустой стакан. Вот старое кожаное кресло, оставшееся от бабушки. Оно практически целое, без рваных следов от пулек и дротиков. Да, как видно, Милослава росла более послушным ребенком. Матвей внимательно исследовал этот чужой для него мир. Ее мир, но с его родителями. Он ревниво искал сходства и различия, и убедительные доказательства, что его мир более реальный и правильный, и что только он имеет право на существование. Матвей ходил по комнатам со смешанным чувством. В нем боролись неприязнь и любопытство, но что-то еще не давало ему покоя, ныло и болело, словно заноза. Что-то было не так, но просто совсем неправильно. И он не мог понять, что именно. Нагулявшись по квартире, Матвей устроился на продавленном диване в гостиной и включил телевизор. Стал щелкать пультом, переключая каналы. Если не по интернету, так хоть по телеку посмотреть про комету. Может, удастся наткнуться на какие-нибудь новости, где про нее расскажут еще раз. Хотя какие же это теперь новости? 2 суток прошло. Каналов оказалось непривычно мало, 1,5-2. Видимо, телевизор работал от обычной антенны, и ни о каком кабельном телевидении, ни тем более о спутниковой тарелке в этом доме не слыхивали. Так или иначе, ни на одном из каналов Матвей не нашел упоминаний о комете. Может быть, просто не попал на нужную передачу. Милослава заглянула к нему спустя час или полтора, когда Матвей досматривал старый американский боевик с крутым непобедимым героем-одиночкой и кучей тупых неповоротливых злодеев.
«Уже поздно», — сказала она. «Идем, покажу, где будешь спать».
«Могу и здесь», — Матвей хлопнул по дивану. «Только подушку дай».
«Ага, а укроешься старой шубой и будешь лежать здесь, как бомж на вокзале. Иди, ложись по-человечески на мою кровать, а я в маминой комнате переночую».
«На мою кровать, ты хотела сказать», — ехидно заметил Матвей.
«Да нет, на мою», —
в тон ему ответила Милослава.
«Твоя где-то там, на необъятных просторах других измерений, а здесь только моя кровать, и заметь, я тебе ее уступаю».
«Ой-ой, какие жертвы», — закатил глаза Матвей. «Какое благородство!»
«Вот именно, цени».
«Буду спать, как младенец, на простынях с красными розочками или голубыми мишками».
«Не беспокойся, постелю тебя с пожарными машинками. Или что там сейчас предпочитают помешанные геймеры? Какие у вас супергерои в моде? Прости, я не в курсе».
«Слушай, а как тебя называть коротко? Ну, какое у тебя уменьшительное имя? Милка? Или что-то более оригинальное? Милоша, например, или Лося?» — ухмыльнулся Матвей.
«Нет у меня уменьшительного имени, только полностью Милослава. Понятно?»
Она отвернулась и направилась в свою комнату. Матвею ничего не оставалось, как последовать за ней.
«Ночью холодно», —
сказала Милослава, опуская на кровать аккуратную стопку постельного белья.
«Не знаю, как у вас, а у нас отопление еще не дали. Лучше спать в одежде, только, разумеется, не в такой грязной».
Она показала на джинсы Матвея. Тот провел руками по коленкам. «Ничего они не грязные, только вчера стирал». По правде говоря, после этой стирки он уже успел снова побывать в трубе, так что идеально чистыми джинсы назвать было нельзя. Но, с другой стороны, в этот раз они запачкались меньше, на первый взгляд почти незаметно.
«В уличной одежде мы на постель не ложимся», — категорично заявила Милослава. «Могу предложить спортивный костюм».
«Твой?» — возмутился Матвей.
«Ну не мамин же. До маминого ты еще не дорос».
«Нет, спасибо. Я не собираюсь расхаживать в женских вещах».
«Ну извини, мужских у нас нет».
Матвею показалось, что его сердце рухнуло в живот. Вот оно! Вот что не давало ему покоя, вот что сидело где-то глубоко внутри болезненной занозой. В доме совершенно не было мужских вещей. Матвей сорвался с места и бросился в коридор.
«Ты чего?» —
оторопело воскликнула Милослава и побежала следом. Матвей в немом отчаянии хлопал дверцами шкафов и тумбочек, выдвигал ящики столов и комодов и не обращал внимания на Милославу, пытающуюся ему помешать.
«Что ты творишь?» — кричала она. «Что, очередной приступ? Скорую вызвать? Прекрати сейчас же!»
«Где?» — страшным шепотом проговорил Матвей, поднимая на нее глаза. Милослава испуганно замолчала. «Где?» — хрипло повторил он. «Где его вещи?»
«Чьи вещи?»
«Папины! Почему нет папиных вещей?»
«Что?»
Они в замешательстве уставились друг на друга. «Что ты молчишь?» — наконец выговорил Матвей, чувствуя, как по спине поползли мурашки. «Вы живете вдвоем?»
«А вы разве нет?» Милослава растерянно моргнула.
«Где папа? Он что? Он это...» Матвей нервно сглотнул. «Умер?»
«Ты что, дурак? Типун тебе на язык!»
— гневно вскричала Милослава, и у Матвея отлегло от сердца. «Тогда где он?»
«Он не живет с нами».
«Как не живет?»
«Вот так. Они с мамой часто ссорились и однажды поругались особенно сильно. Вот он и уехал от нас».
«Когда?»
2 года назад. Я как раз в 5 класс пошла». «А у вас не уехал, что ли?»
«Нет. Мы все вместе живем, втроем».
«С ума сойти!»
Они снова замолчали.
«Почему у вас все по-другому?»
Спустя некоторое время спросила Милослава. «Да потому что у вас дурацкая вероятность!» — разозлился Матвей. «Здесь все не как у людей, все наперекосяк! Как мне это надоело! Скорее бы убраться отсюда!» Он с грохотом захлопнул выдвинутый ящик и отправился в комнату. Милослава пришла позже, когда он уже закутался в одеяло по самый нос и свернулся калачиком на постели.
«Я теплый плед принесла», — сказала она. «Из окна дует, мы их еще не заклеивали на зиму».
«Все нормально», — пробурчал Матвей из-под одеяла. «Мне не холодно».
«Я тут подумала, если у нас все так отличается, скажи, где сейчас мама?»
«В Волгоград уехала. У нее подруга умерла».
«Ну да, тетя Таня. Все сходится. А она тебе звонила? Говорила, когда возвращается?»
Матвей сел в постели. «Ты издеваешься? Как она мне позвонит? Алло, алло, соедините меня с параллельной реальностью. Мне надо поговорить с сыном».
«Ой, и правда», — хлопнула себя по лбу Милослава. «Получается, она не знает, где ты, и целых 2 дня не может до тебя дозвониться?»
«Ну, получается, и что?»
«Бедная мамочка, как она там?»
Милослава вздохнула и вышла из комнаты. Матвей потушил лампу возле кровати и снова улегся, но спать не мог. Лежал с открытыми глазами и тупо смотрел в потолок, а в сердце холодным ужом заползала тревога. «Бедная мамочка, как она там?» Эти слова падали словно камни, снова и снова. Каждое слово отдавалось тупой болью в голове. «Бедная мамочка». От этих слов леденело в груди. Как она там? Ни разу за все время он не вспомнил о маме. Нет, вспомнил, конечно, и даже позвонил, но только для того, чтобы узнать, где ключ. За 2 суток он о многом успел подумать. Он удивлялся, тревожился, искал выход, строил планы своего возвращения. Единственное, что вообще не пришло ему в голову — как там мама? Как она отреагирует на его исчезновение, что она почувствует, когда поймет, что он пропал. Почему об этом подумала именно Милослава, а не он? Зачем ей вообще беспокоиться о его маме? Или она не делит маму на твою и мою? И для нее мама одна единственная во всех вероятностях? Матвей встал, завернулся в одеяло и пошлепал на кухню. открыл холодильник, оглядел скучные полупустые полки и со вздохом хлопнул дверцей. Какая же бедная эта вероятность! Ни колбасы, ни сыра, ничего такого, из чего можно было бы сотворить вкусный бутерброд. Даже апельсинов и то нет. А так хотелось попить свежевыжатого сока. Хотя чего там, соковыжималки тоже нет. Как они здесь живут? Жуть! Матвей напился воды из остывшего чайника и пустился в обратный путь.
«Ты чего там бродишь?»
— спросила из темноты Милослава, когда он проходил мимо комнаты родителей. Нет, не родителей, одной только мамы. «Ничего, заснуть не могу», — мимоходом бросил Матвей.
«Неудивительно», —
отозвалась она. Матвей вернулся, поправил сползающее одеяло и прислонился к дверному косяку. «Слушай», — он так и не решился назвать ее по имени. Такое имя и про себя произносить странно, а вслух так вообще с первого раза не выговоришь. «А тебе мама говорила про эту, ну, дочку подруги?»
«Про Ксюшу? Да, она ее привезет к нам. Попробует договориться, чтобы Ксюша сразу жила у нас, не дожидаясь, пока документы оформят».
«И ты не против?»
«Конечно. Не в детдом же ей идти. Только мама беспокоится, что Ксюшу нам могут не отдать. У нас семья неполная. Но, с другой стороны, они с папой не разводились, он просто так уехал. Так что официально мама замужем. Вам, конечно, проще. Вы с папой».
«Но к вам в дом придет посторонний человек», — воскликнул Матвей. «Чужая девчонка, она будет с вами жить».
«Ну и хорошо»,
— немного удивленно отозвалась Милослава.
«Я всегда хотела кого-нибудь, сестру или брата. А ты разве против Ксюши?»
«А почему я должен быть за?» — возмутился Матвей. «Зачем мне это надо?»
«Просто это нормально — помочь человеку в такой ситуации. А если бы ты оказался на ее месте, ты только представь!»
«С какой стати я буду это представлять? Я не на ее месте!»
«Тебе что, вообще на всех плевать?»
«Да всем на всех плевать! Только некоторые это скрывают, правильных из себя корчат, такие как ты и Денисыч!»
«Если бы всем было на всех плевать, — помолчав, сказала Милослава, — люди уже давно вымерли бы. Спокойной ночи!»